Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Марио Корти.
Чем уникальна экспозиция в Литературном музее Пушкинского дома? Людмила Мисайлиди.
Наша уникальность – это особенность вообще нашего собрания, то, что в Пушкинский дом поступали писательские архивы. Поэтому, предположим, если мы экспонируем портреты, мемориальные предметы и рукописи, то это все из одного места, из одного источника. Предположим, сологубовские рукописи, там, вещи из последней квартиры, портреты его. Это все вот оттуда. Понимаете, портрет, например, Сологуба работы Сомова, известный, в общем, и который публиковался. Фотографии вот эти интимные. Поэтому мы имеем такую уникальную возможность войти, вот, так сказать, вот в эту жизнь самым прямым образом. Ну, я уж не говорю о Блоковском архиве, блоковских материалах, которые по завещанию Любови Дмитриевны поступили к нам. Архив Вячеслава Иванова, который шел другими немножко путями. Ну, в общем, вот материалы такие, которые идут из первых как бы рук. Потом, что вот, на мой взгляд, действительно интересно. Понимаете, здесь вот есть такое пересечение разных судеб. Предположим, если у нас висит портрет Горького работы Валентины Ходосевич, то здесь же на стене мы будем видеть афишу спектакля постановки пьесы Гумилева «Древо превращения» с первой театральной работы. Там указана Валентина Ходосевич как художница, и таким образом это была ее первая театральная работа. То есть вот такие вот очень разные переплетения разных судеб мы здесь наблюдаем. Поэтому я думаю, что это все, в общем, безусловно, очень интересно всем.
Среди выставленных в Пушкинском доме вещей много мемориальных предметов. Письменный стол Дмитрия Мережковского, кресло Леонида Андреева, стол Мандельштама, обстановка последней квартиры Федора Сологуба, личные вещи Блока, Гумилева, Куприна, Чехова. Однако, по мнению Ларисы Агамелян, не менее интересен изобразительный ряд экспозиции. Так она ответила на вопрос, что, на ее взгляд, прежде всего привлечет посетителей выставки.
Может быть, такое большое количество фотографий. Фотофонд в Пушкинском доме колоссальный. Это все хорошо знают, и этим фондом все пользуются. Причем это фотографии не традиционные, не хрестоматийные, а фотографии, запечатлевшие писателей в домашней обстановке, в обстановке кружка единомышленников. Вот это один блок. Второй, конечно, оригинальная графика. Причем это же не выставка, это будет постоянная экспозиция, что для нас принципиально важно, потому что уже в течение последних 10 лет Пушкинский дом в постоянной экспозиции заканчивается Достоевским. И мы выходим таким образом в 20 век.
«Поверх барьеров» программу подготовил и ведет Марио Корти. Впервые в эфире 28 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Последнее дефиле. Мода в период перестройки. Кофе и сигареты. Новый фильм Джармуша на Московском кинофестивале. Квентин Тарантино и Бернардо Бертолуччи защищают музей кино в Москве. Серебряный век в Пушкинском доме. К выходу книги Евгения Гришковца «Рубашка». Вы слушаете в культурно-политическом журнале «Поверх барьеров». Программу ведет вместо Дмитрия Волчка Мария Корти. Его называют «серебряным веком русской поэзии». Но это умаляет значение великого культурного феномена. «Серебряный век» включает и прозаиков, художников, музыкантов. Лев Шестов, Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Петр Струве, Мережковский, Гиппиус, Семен Франк, Александр Бенуа, Сергей Рахманинов. Вот всего несколько имен. О новой выставке в Пушкинском доме, посвященной «серебряному веку», Михаил Берг из Санкт-Петербурга.
Литературный музей Института русской литературы в Петербурге, известный также как Пушкинский дом, открыл новую выставку под названием «Серебряный век. Мистика и реальность», которая станет теперь постоянной экспозицией. «Серебряный век» — это общее название для действительно уникального периода Ренессанса на рубеже XIX и XX столетий, когда русская культура пережила отчетливый подъем в литературе, искусстве, религиозно-философской мысли. Различным аспектам «Серебряного века» посвящены сотни, если не тысячи монографий российских и западных исследователей. Теперь и Литературный музей Пушкинского дома решил открыть новую выставку из своих архивов. Почему? С этим вопросом я обратился к заведующему музея и одному из авторов этого проекта Ларисе Агамелян.
Ну, вообще логично было бы спросить, почему до сих пор в Пушкинском доме такой выставки не было. Точнее, выставка-то была. Были маленькие выставки, монографические, посвященные творчеству того или иного писателя Серебряного века. Была несколько лет тому назад, в 90-е годы, ну, довольно давно уже, выставка «Лики творчества», в которой участвовал Пушкинский дом. Она была в Манеже. И она была посвящена писателям Серебряного века. В Пушкинском доме были экспозиции, посвященные Горькому, Маяковскому, Есенину в разные годы, соответственно, трактованные в связи с общими установками той эпохи. С другой стороны, получился явный перекос в наши дни, когда в Петербурге существуют экспозиции, посвященные Ахматовой, посвященные Блоку. Есть Набоковский музей, предполагается открытие музея Бродского, который продолжает традиции этого направления. Но нету экспозиций, которые рассказывали бы о реалистах этого времени. Поэтому мы решили объединить оба направления и дали этому такое красивое и отчасти загадочное название «Серебряный век. Мистика и реальность».
О том, почему экспозиция в Пушкинском доме не выделяет символистов и акмеистов Мережковского, Блока, Мандельштама, Гумилева, с которыми чаще всего и ассоциируется Серебряный век, а в не меньшей степени обращается к творчеству писателей-реалистов Чехова, Горького, Бунина, Куприна, размышляет Людмила Мисайлиди, еще один автор проекта выставки.
Дело в том, что когда «Серебряный век» открывали, то он казался единственно как бы важной особенностью этого времени, этой эпохи, то есть олицетворением, так сказать, духовности и так далее. Но мы шли дальше, мы что-то узнавали об этом времени, мы узнавали точку зрения, предположим, Бердяева на это время, и мы понимали, что было еще и что-то другое. Я уж не говорю о том, что все связаны, это не существовало отдельно. Это атмосфера, скорее всего, вот как теперь уже говорят, «Серебряный век» — это не только поэзия, это атмосфера, скорее, которая существовала в это время. Поэтому все были в это втянуты. Реалисты тоже.
Чем уникальна экспозиция в Литературном музее Пушкинского дома? Людмила Мисайлиди.
Наша уникальность – это особенность вообще нашего собрания, то, что в Пушкинский дом поступали писательские архивы. Поэтому, предположим, если мы экспонируем портреты, мемориальные предметы и рукописи, то это все из одного места, из одного источника. Предположим, сологубовские рукописи, там, вещи из последней квартиры, портреты его. Это все вот оттуда. Понимаете, портрет, например, Сологуба работы Сомова, известный, в общем, и который публиковался. Фотографии вот эти интимные. Поэтому мы имеем такую уникальную возможность войти, вот, так сказать, вот в эту жизнь самым прямым образом. Ну, я уж не говорю о Блоковском архиве, блоковских материалах, которые по завещанию Любови Дмитриевны поступили к нам. Архив Вячеслава Иванова, который шел другими немножко путями. Ну, в общем, вот материалы такие, которые идут из первых как бы рук. Потом, что вот, на мой взгляд, действительно интересно. Понимаете, здесь вот есть такое пересечение разных судеб. Предположим, если у нас висит портрет Горького работы Валентины Ходосевич, то здесь же на стене мы будем видеть афишу спектакля, постановки пьесы Гумилева «Древо превращения» с первой театральной работы. Там указана Валентина Ходосевич как художница, и таким образом это была ее первая театральная работа. То есть вот такие вот очень разные переплетения разных судеб мы здесь наблюдаем. Поэтому я думаю, что это все, в общем, безусловно, очень интересно всем.
Среди выставленных в Пушкинском доме вещей много мемориальных предметов. Письменный стол Дмитрия Мережковского, кресло Леонида Андреева, стол Мандельштама, обстановка последней квартиры Федора Сологуба, личные вещи Блока, Гумилева, Куприна, Чехова. Однако, по мнению Ларисы Агамелян, не менее интересен изобразительный ряд экспозиции. Так она ответила на вопрос, что, на ее взгляд, прежде всего привлечет посетителей выставки.
Может быть, такое большое количество фотографий. Фотофонд в Пушкинском доме колоссальный. Это все хорошо знают, и этим фондом все пользуются. Причем это фотографии не традиционные, не хрестоматийные, А фотографии, запечатлевшие писателей в домашней обстановке, обстановке кружка единомышленников. Вот это один блок. Второй, конечно, оригинальная графика. Причем это же не выставка, это будет постоянная экспозиция, что для нас принципиально важно, потому что уже в течение последних 10 лет Пушкинский дом в постоянной экспозиции заканчивается Достоевским. И мы выходим таким образом в 20 век.
Пушкинский дом – это весьма непростая институция со своей судьбой, взлетами и падениями, но при этом состоящая из нескольких частей, в частности, Института русской литературы, то есть ряда исследователей, которые являются часто авторитетами в своей области, и Литературного музея, которому по разным причинам пока не удавалось завоевать внимание широкого зрителя. С новой выставкой сотрудники музея, а именно они задумали и осуществили новый проект, связывают большие надежды, хотя, увы, перспективы далеко не так радужны, как им бы хотелось. Лариса Агамелян.
Это абсолютно заслуга только музея. К сожалению, я должна сказать, что сделано это все на американские деньги. Это неожиданный дар госпожи Татьяны Загорской-Мал, которая, распоряжаясь наследством своего мужа по его завещанию, прислала нам чек на 15 тысяч долларов. Вот на эти деньги фактически сделана эта экспозиция.
Выставка, посвященная Серебряному веку в Пушкинском доме, открывается старинными настенными часами, которые, конечно, являются здесь символом неотвратимого времени. Серебряный век кончился вместе с Октябрьской революцией, но именно после нее начинается расцвет Пушкинского дома. Сегодня литература уже не является основой русской культуры. Многие институции, журналы, исследовательские институты переживают кризис и ищут новые способы оказаться в фокусе времени. Выставка «Серебряный век. Мистика и реальность» – шаг именно в этом направлении. А часы на стене напоминают – все меняется, все может измениться. Михаил Берг для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Есть скромность в самом названии «Серебряный век». Почему серебряный, а не золотой? Так называл его Бердяев, как пишет Сергей Маковский в своей книге «На Парнасе серебряного века», противополагая пушкинскому золотому. Следуя этой логике, грядущее возрождение русской культуры будет называться бронзовым веком. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Марио Корти. Написал роман. Литературный критик Владимир Губайловский беседует с литературным критиком Ириной Роднянской.
Евгений Гришковец – одно из самых звонких имен в нашей современной культуре. Он родился в 1967 году, окончил филологический факультет Кемеровского университета и в 1991 году создал театр «Ложа», в котором за 7 лет было поставлено 10 спектаклей. В 1999 году он был отмечен премией «Антибукер» за лучшую драматургию, а в 2000-м был удостоен премии «Золотая маска». В общем, Евгений Гришковец стремительно завоевал Москву. И его пьесы, его моноспектакли, такие знаменитые, как «Я съел собаку», «Одновременно», «Записки русского путешественника», идут с неизменным успехом. И вот Евгений Гришковец решил покорить еще и литературу. Он выпустил роман «Рубашка» в издательстве «Время». Об этом романе в своем интервью газете «Газета» Евгений Гришковец сказал: «Идея состояла в том, чтобы показать один день человека в Москве. Он приехал сюда из другого города несколько лет назад, ему лет 30-40, и он находится в состоянии сильнейшей влюбленности. Он просыпается и засыпает, перемещается во времени, из актуального настоящего в актуальное прошлое. Про тип героя я говорить не стану. Очень важно было выбрать для него профессию. Конечно же, он не поэт, не писатель и не артист». Конец цитаты. Сегодня мы будем говорить о романе «Гришковца рубашка» с критиком Ириной Роднянской.
Для меня сквозь вот эту вот глянцевую, достаточно хорошо отделанную и снабженную некоторой аурой искренности поверхность прорывается, если не экзистенциальный ужас, то, во всяком случае, та самая реальность, которая далеко не так благополучна. И мне роман был интересен именно этим. Автору удалось создать другого. Там у героя есть друг Макс, не москвич, который приехал из родного города героя, вот такого провинциального, во всяком случае, где жизнь гораздо менее мишурна и более, что ли, обнажена, чем в Москве. И он привозит эту самую обнаженность реальной жизни с собою. Более того, из их разговоров сначала страшно полупьяных, шутливых, смешных, стилизации, так сказать, дружбы а-ля «Ремарк в трех товарищах», из игры в «Хемингуэев», которая там описана, вдруг неожиданно вырывается драма другого человека. Когда-то герой Бёля восклицал: «Вечные деньги, вечная любовь». Это действительно два равных экзистенциала, скажем так. И вот в этом романе есть целый монолог о деньгах, которые на самом деле решают едва ли не все. Хотя есть как бы и вечная любовь. Есть признание друга героя относительно того, что рухнула его семейная жизнь по его же вине, разгильдяйное и неверное супружество и прочее, прочее. Но тут выясняется, что в перспективе он должен повторить путь своего друга, то есть героя-рассказчика, завоевать Москву, завоевать женщину с большой буквы вместо провинциальной жены, что, кстати, делают почти все наши крупные чиновники. Вспомним свадьбу Грефа. Но выясняется, что это очень жесткий, кровавый путь, что за этим стоят деньги, за этим стоят какие-то бетонные изделия, которые надо вовремя купить и подороже продать. В общем, выясняется, что эти почти книжные друзья, меряющие себя подростковыми мерками, сошедшими со страниц их любимых романов переводных, они на самом деле вынуждены, или во всяком случае иначе не мыслят, жить жизнью самой грубой, самой прозаичной. И для того, чтобы ее скрасить, им остается только выпадение из этой жизни, что, собственно, и представляет собой этот день, описанный в романе. Он проходит в такси, в кафе, в клубах, в каких-то таких вот местах, где одновременно можно представить себе, что жизнь не похожа на ту, которую приходится вести для того, чтобы эти деньги потом тратить с успехом на себя и на свои прихоти. Страшный инфантилизм и раздвоение людей на жесткого бизнесмена-производственника и грезящего 16-летнего подростка, мне кажется, тем месседжем, который можно, помимо воли, может быть, Гришковца, а думаю, что он очень умный писатель, может быть, и не помимо его воли, можно выяснить для себя из этого легкого, приятного, обаятельного чтения, где все так хорошо кончается в результате, волнуешься в нужном месте радуешься, что все будет хорошо, а остается очень грустный и тяжкий след, но на самом дне читательской души. На него можно даже не обратить внимания. Но, тем не менее, для меня он есть. И для меня поэтому это не попытка Гришковца завоевать еще одну сферу жизни, будучи успешным, хорошо продаваемым романистом, а вместе с тем некоторое очень серьезное признание, откровенное признание.
То есть вы считаете, что у этого романа есть как минимум два круга читателей? Один тот, кто увидит в нем просто глянцевый журнал, и тот, который увидит и зачерпнет его со дна. А там довольно горький осадок.
Вы знаете, я скажу нагло, что я вижу даже три круга читателей. В третий отношу себя, надеюсь, что они единственные. Первый круг читателей – это который получит от этого гламура, видимо, непосредственное удовольствие. Второй круг читателей – это знатоки, требующие серьезной литературы и раздраженные тем, что их заставили пробыть около 300 страниц, пробыть выдуманной, иллюзорной историей. истории с приятным хэппи-эндом. И третий круг читателей – это те, которые прочтут оба слоя этого романа. Я надеюсь, что я здесь далеко не единственная буду, но вот так несколько нескромно отношу себя к этому третьему роду читателей «Рубашки».
Вы слушали беседу Владимира Губайловского с литературным критиком Ириной Роднянской о новой книге, первом романе Евгения Гришковца «Рубашка». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Марио Корти. Cigarettes and coffee, man. That's a combination.
Damn! That don't sound too good, Bill Murray.
Just smoker's call.
Джим Джармуш – антиконформист. Его картины экономные. Это другая сторона Америки. Та, которая не отражена в голливудских фильмах. Кто не помнит в фильме «Down by Law» сцену в тюремной камере? Том Уэйтс сидит по сфабрикованному обвинению. Появляется Бенини. За что посадили? Тот отвечает на ломаном английском. «I killed a man». «Убили человека». С чувством собственного достоинства. Наконец, кого-то поймали за дело. А ведь убийство было случайным. На этот раз Джармуш не политкорректен уже в самом названии своего нового фильма «Кофе и сигареты». В былые времена пить кофе считалось пороком. Да и сегодня ситуация не очень изменилась. Приличные люди пьют чай, не говоря уже о курении. Где вы видели за последние годы курящих в голливудских фильмах? Пожалуй, только злодеи курят. «Bad guys». Фильм Джармуша «Кофе и сигареты» показали на Московском кинофестивале. Елена Фанайлова из Москвы.
Cigarettes and coffee, man. That's a combination.
Если представить, что Джим Джармуш из своего знаменитого фильма «Мертвец» оставил одни абсурдистские диалоги, то можно получить приблизительное представление о фильме «Кофе и сигареты». Это почти одинаковые новеллы с двумя-тремя действующими лицами, которые встречаются в барах за кофе и сигаретами. Герои ведут разговоры, которые в России среди людей, которые интересуются творчеством Митьков, называются телегами. Это длинные, назидательные, не всегда правдивые истории с целью загрузить собеседника, то есть поставить его в тупик, изменить ход его мыслей и одержать маленькую психологическую победу.
You're Bill Murray. Bill Groundhog Day ghost busting ass Murray.
Who you gonna call?
I know that. Just don't tell anybody.
If you don't like it here, we go down to Taco Bell or something. Maybe that's more your style.
What are you saying, man? You're saying like I'm a Taco Bell kind of guy?
How long have you been living in LA?
Oh, well, we've been here about 7 years.
I do love visiting LA. It's a great place to visit. It's even a nicer place to leave.
Do you smoke?
Only when I drink coffee. I drink a lot of coffee before I go to sleep and I can dream fast.
That's how my dreams were.
По меньшей мере 5 историй могли бы иметь подзаголовок «Тщеславие». 2 истории могли бы называться «Глупость». Еще 2 новеллы следует расценивать как рецепты стопроцентной порчи настроения ближнему, а 2 заключительные части являются собой образец чистой любви к искусству. Самая известная из новелл называется «Где-то в Калифорнии». За эту короткометражку Джармуш получил в 92-м году приз в Каннах. «Мы – поколение кофе и сигарет», говорят Том Уэйтс и Игги Поп, которые, кажется, только что вышли из образов негодяев и каннибалов в «Мертвеце» и встретились в заштатном баре, чтобы разыграть эпизод под условным названием «Ярмарка тщеславия». То же самое делают в других историях Кейт Планшетт, Стив Бушеми, Альфред Малина и Роберто Бениньи. Тексты персонажей хочется цитировать как эпизоды из культовой книги «Максим и Федор». «Я всегда пью кофе на ночь», — говорит Бениньи. «Мне снятся сны с такой скоростью, как будто я оператор в болиде на «Формуле-1», поэтому я никогда не могу пересказать свои сны». «Извини, что опоздал», — говорит Том Уэйтс Игги Попу. «Там девочка попала в аварию. Пришлось сделать ей трахеотомию шариковой ручкой. Музыка и медицина — 2 моих призвания. Мне говорят, что по моей музыке это можно угадать». Конец цитаты. Собеседника постигает просветление. Эти тексты в эпизоде номер 10 повторяют модные диджеи Ритца и Гза, которые ненавидят кофе и сигареты, зато любят чай и марихуану. Их обслуживает Билл Мюррей, который стал официантом, а встречаться они должны с псом-призраком. Весь эпизод называется «Делирий». В последней новелле «Шампанское» один старик предлагает другому пить кофе, как французское шампанское, и цитирует песни Малера и альбом «Париж» Малькольма Макларена. Кофе обычно плохой. Сигареты – Кент, Кэмэл, Мальборо. Города – Мемфис, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж. Скатерти в черно-белую клетку. Круглые чашки и блюдца белые. Кофе – черный. Герои говорят об игре в шахматы. Победу одерживает насмешка над здравым смыслом, страсть к парадоксу, любовь к искусству. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах «Радио Свобода» поверх барьеров. Культурно-политический журнал. Продолжим после сводки новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Марио Корти.
Лео Ферре умер 11 лет назад. Дмитрий Савицкий, как всегда, своей изящной прозой рассказывает о легенде французской эстрады.
C'était vraiment un employé modèle, monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, monsieur William.
Господин Уильям был образцовым служащим, всегда точен и полон рвения, господин Уильям. Так он и добрался до 40 лет, и однажды, весенним днем, немного рассеянный, он отправился на 13-е авеню. На 13-м авеню, если вы не в курсе, водились дивы на все вкусы. Почти брехтовская песня Ферре и Косимона про нью-йоркского месье Уильяма, распрощавшегося с жизнью на 13-м авеню. Лео Ферре был итальянских кровей, и черт его дернул влюбиться в музыку. Он мог бы жить припеваючи. Его отец был директором обслуживающего персонала СМБ. Вы не знаете, что такое СМБ? Вы никогда не ступали на скалу? Скалой у нас называется «Княжество Монако и Монте-Карло», а СМБ – это «Общество морских ванн», название, родившееся в начале прошлого века, общество, которому принадлежит в Монако почти все, включая, между прочим, казино. Само собой, Ферре-старший, Жозеф, никогда, то есть до конца дней своих, не согласился с тем, что сын его сочиняет музыку и, о ужас, поет. «Музыка, — говорил он хриплым басом, — не кормит». Он был неправ, Жозеф Ферре, он был старомоден. Музыка кормила, и как? Взглянуть только на Трене, на Пиаф, на Шевалье, я уже не говорю о всяких Битлз. Даже сам принц Райнер не был согласен со стариной Жозефом. Он лично, десятилетия спустя, приехал в гости к Лео Ферре в его крошечную квартирку в парижском пригороде за Триумфальной аркой, а потом устроил поэту и музыканту грандиозный концерт с фейерверком на родине, на этой самой скале.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort.
«Поверх барьеров». Программу подготовил и ведет Марио Корти. Впервые в эфире 28 июня 2004 года.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров, культурно-политический журнал. У микрофона Марио Корти. В прошлый понедельник в нашей программе Дмитрий Волчек беседовал с директором Музея кино в Москве Наумом Клейманом. Действующий музей с уникальными экспонатами и единственной в Москве кинопрограммой мировых шедевров может быть отдан в распоряжение казино «Арлекино». И в дни Московского международного кинофестиваля прошел митинг в поддержку московской синематеки. Мумин Шакиров беседовал с участниками митинга. Над материалом работала Елена Фанайлова.
Первым человеком на фестивале, публично продемонстрировавшим свою заинтересованность в работе музея кино, стал, как ни удивительно, Квентин Тарантино. Он с упоением рассказывал журналистам о том, как видел в музее документы эпохи советского кинематографа, камеру Сергея Эйзенштейна и костюмы для съемок фильма «Иван Грозный». А Бернардо Бертолуччи прислал письмо в поддержку музея, и оно было озвучено на митинге в самом начале.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Богачева. Это письмо от Бертолуччи. Многие, кто заходил на сайт, его читали. Тем, кто не читал, сейчас будут его озвучивать. История – это кошмар, от которого мы не можем пробудиться. В голове у меня сразу звучала эта фраза, когда один приятель известил меня, что Союз кинематографистов собирается закрыть навсегда музей кино в Москве. Почти мгновенная ассоциация. Мы не в 2004 году, а в 1968. В Париже и не в Москве. На месте музея кино – французская синематека. А на месте Наума Клеймана – Анри Лангуа. Конец той старой истории известен всем. Протест синефилов, объединившийся с великим кинодеятелем кино всего мира, был громким и победоносным. По прошествии нескольких месяцев Лангуа был возвращен на свое место. Французская синематека существует до сих пор, в чем могли убедиться многие зрители, посмотревшие мой фильм «Мечтатели». Нельзя пассивно позволять, чтобы история со всей ее трагической банальностью повторялась. Поэтому мы просим друга и коллегу Никиту Михалкова немедленно остановить продажу музея кино и его здания. За это ему будут благодарны все те, кто продолжает верить в кино. И когда-нибудь, мы уверены, он будет гордиться этим сам. Бернардо Бертолуччи, 14 июня.
В интернете, в живом журнале, создана страничка поддержки музея кино. Митинг собирался активистами, среди которых известный молодой писатель и деятель интернета Сергей Кузнецов.
Мы собираемся, Леша, сказать, музеев много, организаций, у которых проблемы, много. Мы можем как-то гарантировать только про одну. Про музей кино – это работающий музей. Он работает 15 лет, и он реально работает. В него ходят люди, они смотрят кино. Выросло уже несколько поколений на том, что они видели в музее кино. Да, вот люди пошли добровольно на площадь, без денег, без пропаганды по каким-то мощным средствам массовой информации. Это значит, что это работающий, нужный музей. Он не должен прекращать свою работу. Вот есть идея о том, что там построить новое здание. Про это говорят много лет. Его построят через сколько-то лет. И есть наверняка музеи, у которых ценнейшие фонды, которые можно, скажем, на 2 года куда-то очень бережно складировать и через 2 года перевести в новое здание. Музей кино не такой музей. Туда люди ходят все время. Он не должен прекращать работу. Мы понимаем, что люди, от которых зависит принятие решений на самых разных уровнях. Государственные служащие, частные лица, предприниматели, люди, которые могли бы дать на это денег. Все, кто там, московская мэрия, кто угодно. Они не всегда могут разобраться в тонкостях ситуации. Они получают письма, то, сё, пятое, десятое. А тут живые люди, мы им рассказываем, в чем дело. В этом и есть смысл митинга.
Скажите, а какой вы видите реальный выход из этой ситуации?
Я не вижу реального выхода из этой ситуации, потому что это не мое дело. Это странная ситуация, которая регулярно возникает в разговоре о гражданских инициативах. Что вы реально предлагаете? Есть люди, которые могут реально предлагать. Юристы, дирекция музея, Минкультура. У них много разных предложений. Наше дело не предлагать. Наше дело говорить, это хорошая вещь. Ради этого стоит всем напрячься и предложить что-нибудь хорошее. Нам не нравится ситуация, когда музей кино закроют, и нам нравится ситуация, когда в нем показывают фильмы. А предлагать, ну, есть много предложений, они сформулированы на сайте музея.
А что сейчас будет происходить?
Сейчас вот я хочу давать интервью, пойду говорить в микрофон вслух. Сейчас будут выступать организаторы митинга, будет звучать музыка.
Наум Михайлович будет здесь?
В этом ничего не известно. Это наша совершенно независимая от него инициатива. Ну, если он зайдет, мы будем рады увидеть, дадим ему микрофон. Если не зайдет, мы его тоже поймем. Я не знаю, будут ли здесь госчиновники. Мне кажется, что это неправильный подход в случае любого конфликта говорить, ах, надо бежать к госчиновнику, пусть они решат наши проблемы. В конце концов, мы должны говорить о наших пожеланиях. Дело госчиновников это слышать. В конце концов, это их работа. Никто же не бегает и не просит меня делать мою работу. Да? И мы не должны к ним бегать, просить их делать их работу. Если даются не госчиновники, а другие люди, которые будут решать эту проблему, тоже будет хорошо. Наше дело рассказать о нашей позиции. Я думаю, есть телевидение, радио, газеты. Госчиновники про это узнают. Я в этом не сомневаюсь. Пишутся письма какими-то людьми известными из России, со всего мира. Какие-то люди организуют какие-то еще, возможно, акции. Да? Все известные люди, с которыми мы говорили, поддерживают идею митинга. митингу. Часть из них придут, часть из них, естественно, заняты и прийти не могут. Часть говорит, я подписал письмо об этом на сайте. Конечно, все поддерживают идею музея кино. Я бы даже не видел людей, которые не поддерживают. Я думаю, что если бы мы спросили представителей казино Арлекино или кого-нибудь, еще они тоже сказали, мы за музей кино, мы только там хотим, чтобы это было, мы несли от этого ущерба. Вот это и есть особенность ситуации. Здесь нету плохих ребят. Здесь как-то все хорошие, надо найти механизмы для того, чтобы все были довольны. Я думаю, что это возможно сделать. И мы есть такой паровоз, который подталкивает всех к поиску этих решений. В инициативной группе было человек, ядро был человек 20-30. Если считать людей, которые помогали, я думаю, это было порядка сотни. Это были люди в широком диапазоне, начиная от студентов, аспирантов и кончая учеными, бизнесменами, кинематографистами. Политиков, слава богу, не было, а все остальные, по-моему, были.
Сейчас функционирует?
Да, сейчас идет фестиваль, он как-то и не собирался на время фестиваля прекращать функционирование. Идет фестиваль, потом у него наступают летние каникулы, да, весь вопрос в том, откроется он в сентябре или нет.
Это был писатель Сергей Кузнецов. На митинг в защиту музея кино пришел лучший мультипликатор страны, автор легендарного мультфильма «Сказка сказок» Юрий Нарштейн.
На самом деле это все преступление, а не просто безобразие. Это не бытовой момент. В конце концов, к этому страна шла и пришла. Говорить о том, какую роль играет музей в культуре, ну, это бессмысленно, все мы знаем, что это такое. Что музей – хранилище интеллекта, художественного темперамента и прочее. И истории, мы это тоже все знаем. Музей кино – это просто отдельный факт, поскольку и в советской, и российской истории такого прецедента не было. Музей кино, ему всего-то, по-моему, лет 18 или 17. На моей памяти он организовывался.
На ваш взгляд, чиновники, вот есть влиятельные люди, как Михалков, Швидкой, вы как-то чувствуете, что эти люди вмешиваются в этот процесс?
Нет, не чувствую. Я как раз чувствую полное безразличие, как идет, так и идет. Я не слышал выступления Швидкова, но мне сказали, что он выступал в таком плане, что надо уметь договариваться. Но, понимаете, даже сама терминология, она воровская. Вот что омерзительно. Значит, это говорит о его отношении ко всем этим событиям, что по существу мы как жили в большом лагере, так и остаемся жить, и по углам страны стоят те же самые вышки. Но только Вохра переместилась в руководители, стала олигархами, стала крутая, стала иметь деньги. Хотя место этим людям совсем в других областях, так сказать, на других территориях. Что такое для них культура? Ну, я думаю, что она и ограничивается секс-шопом, не больше этого, поскольку это мгновенно воспринимается всеми. Но только мы не понимаем, что мы в конце концов придем к тупику.
Сотрудники Московского музея кино и их друзья продолжают свою борьбу за дальнейшее существование музея. Высокая мода от советских модельеров, созданная в перестроечный период, когда лицо эпохи проглядывало во всем от политики до одежды. Музей истории Петербурга показывает в Невской куртине Петропавловской крепости выставку «Ленинград 80-е. Последнее дефиле». Из Петербурга рассказывает Дмитрий Казнин.
Вещи, выставленные в Музее истории Петербурга, были созданы в Ленинградском доме моделей одежды, который просуществовал с 1944 по 1991 год на Невском проспекте. Модели, представленные на выставке, созданы известными в те годы модельерами Нонной Меликовой, Светланой Челышевой, Ларисой и Павлом Ткаченко, Галиной Карелиной и другими. Еще связанные соцобязательствами, еще зависящие от худсоветов, еще создающие свои коллекции не для людей, а для всесоюзных выставок, эти модельеры переходного периода уже почувствовали, что понятия «мода» и «модный» реабилитированы, что их профессия обретает иной смысл, что наступает особый период в отечественной модной индустрии, короткий, но яркий, говорит куратор выставки Татьяна Шатунова.
Выставка у нас получилась очень яркая. Это такие маленькие произведения искусства, которые, тем не менее, показывают стилевые направления и решения моды 80-х годов. Наверное, эти вещи интересны еще тем, как вот думали, мыслили наши модельеры, какие решения были у них интересны. И мы вспомним это довольно сложное время в жизни нашего общества. И сменяемость наших политических руководителей, и сменяемость некоторых наших таких канонов исторической науки. Наверное, мода – это, в общем-то, отголосок времени, это лицо истории.
У социалистического аналога высокой французской моды должны были быть и были почитательницы, причем восхищавшиеся отечественным от кутюр искренне и со страстью, присущей только людям, вдруг увидевшим среди пустынного пейзажа оазис. Давние поклонницы Ленинградского дома моделей, сестры Адель и Ирина Кантор, до сих пор вспоминают те коллекции.
Мы покупали вещи после показов, и они были
Ну, совершенно потрясающие вещи.
Очень дешево. Мы покупали шедевры. Сначала это было в Кузьмилово под Петербургом, потом продавали в Апраксином дворе.
Это совершенно мы случайно наткнулись на это. Но, в принципе, мало в доме того, модели можно было покупать одежду, там конечно, просто было дорого. И не такие эксклюзивные модели. А вот на что мы наткнулись, это было, конечно, просто потрясающе, то, что шло на показы мод.
И то, что пользовалось не очень большим успехом среди публики, потому что публика в это время гонялась за фирмой, как тогда называлось.
Сегодня многие коллекции, модели, эскизы и даже дипломы, которые получали модельеры на показах, утеряны, пропали в смутные годы переходной эпохи, когда здания переходили из рук в руки, а все имущество, надежно казалось укрытое в мастерских и на складах, растворялось и растаскивалось, чтобы затем частично ожить, но уже в музеях. Рассказывает Татьяна Шатунова.
Как говорят модельеры, эти все дипломы хранились в Ленинградском доме модели одежды, но, к сожалению, после пожара ничего не сохранилось. Вообще история печальная, потому что, к сожалению, вот материала сопутствующего, такие как эскизы, дипломы, мы почти не получили. Многие художники нашли свое призвание в преподавательской деятельности, у них есть свои студии. Кто-то работает самостоятельно, ну, а, возможно, многие и не смогли как-то найти себя вот в новом месте.
По мнению известного петербургского модельера Елены Бадмаевой, которая застала дом моделей на излете славы в 90-е годы, чудо, сотворенное последними советскими модельерами, неповторимо.
Это была такая обитель моды, ни на что не похожая, где было собрано все самое лучшее, были самые лучшие дизайнеры, они обеспечивали новыми идеями, новыми моделями весь Советский Союз и как бы вот удивляли мир. К сожалению, почему период вот модного дома и такой моды в советской считается, что закончится с 80-ми? Потому что в 90-е произошел распад именно самого этого организма, самого этого предприятия. То есть, естественно, когда художники разошлись и стали работать по мастерским, ситуация она просто стала менее контролируемой и менее видной.
Именно в те годы, четверть века назад, отечественная мода начала свое долгое и мучительное превращение в искусство. Модельеры пытались создавать не просто фасон, а образы и идеи, не просто модные линии, а новую эстетику, обретавшуюся тогда и на подиуме, и в общественном транспорте, считает куратор выставки Татьяна Шатунова.
Они работали для Первомайской зари, для большевички. Я знаю от модельеров, что иногда в транспорте они вдруг где-то узнавали свое изделие, иногда ужасались, но иногда все-таки удивлялись, как оно видоизменилось. Но узнать можно было.
И все же, по мнению Татьяны Шатуновой, вещи, выполненные 25-30 лет назад, и сегодня смотрятся современно, а точнее, они вне времени, что является показателем уровня, достойного музейного собрания. По словам ленинградской модницы 80-х Адели Кантор, это подтверждалось и на практике.
В 90-х мы познакомились с немцами, они приезжали к нам, там друзья. И увидели на сестре куртку из дома модели, которой было уже лет 15. Они охнули и говорят, где, откуда, как можно было купить такую вещь.
Даже названия коллекций, например, модельеров Ларисы и Павла Ткаченко, говорят о философском осмыслении легкомысленной и капризной Ее Величества советской моды. Время, люди и религия, кто мы? И все-таки не философам и не красавицам предназначались в первую очередь эти одежды. Они шились на заказ, для того, чтобы представлять страну на различных конкурсах и показах. Группа перспективного моделирования, созданная в Ленинградском доме моделей еще в 1959 году, призвана была смотреть в перспективу. Ленинградский дом моделей, вспоминает модельер Елена Бадмаева, работал на будущее.
Теперь же забавно то, что они же единственные создавали так называемую эту моду 2000. Это была перспективная группа, которая была вообще впереди всех. Вот они создавали ту моду, которая вот якобы будет носиться.
Адель и Ирина Кантор с тех пор не видели достойных продолжателей дела ленинградской моды 80-х.
Есть очень хорошие фирменные вещи, безусловно, но они гораздо более стандартные. А современных модельеров я лично не очень воспринимаю. Мне кажется, что все это такое утрирование. Здесь ведь нет утрирования. Здесь стиль.
Между тем, те, кто создавал этот стиль в 80-х, до сих пор работают по разным творческим мастерским, сохраняя, по мнению модельера Елены Бадмаевой, лучшие из тех времен.
Руки остались, то есть эти традиции, они в некоторых новых дизайнерских студиях и в некоторых модных домах, они сохранены. То есть именно эти традиции помогли, например, вырасти и стать таким известным выдающимся дизайнером, как Таня Парфенова. У нее работают мастера, которые в свое время создавали именно эту моду, поэтому все это легло в основу ее модного дома, в свою очередь. У нас тоже, мы работаем по тем же традициям, в связи с этим, наверное, все-таки у нас хорошее качество, потому что вот конструктор, например, который работает у меня, это конструктор, который создавал именно те вещи, которые сейчас выставлены на этой выставке. Мастера портные, вот самые лучшие, самые ценные руки в нашем городе, это тоже те, кто создавал именно эту одежду.
Выставка «Последнее дефиле» вызывает сегодня очень большой интерес у посетителей. История идет по спирали, и если поверить Борхесу, что все книги на земле пишутся одной рукой, то и мода Италии, Франции, Японии или России, начиная с костяных украшений и до последних моделей Пако Рабана и Версачи, создаются одним кутюрье. А значит, ничего не теряется на складах истории, и пыльные вечерние платья 80-х когда-нибудь оживут, где-то на другом конце света.
В репортаже Казнина прозвучало слово «конструктор». Добротное слово. Когда я работал переводчиком, знал итальянское слово «дизайнаторе» по-русски «конструктор». Нынче и в Италии, и России чаще всего говорят «дизайнер». Лео Ферре умер 11 лет назад. Дмитрий Савицкий, как всегда, своей изящной прозой рассказывает о легенде французской эстрады.
C'était vraiment un employé modèle, monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, monsieur William.
Господин Уильям был образцовым служащим, всегда точен и полон рвения, господин Уильям. Так он и добрался до 40 лет, и однажды, весенним днем, немного рассеянный, он отправился на 13-е авеню. На 13-м авеню, если вы не в курсе, водились дивы на все вкусы. Почти брехтовская песня Ферре и Косимона про нью-йоркского месье Уильяма, распрощавшегося с жизнью на 13-м авеню. Лео Ферре был итальянских кровей, и черт его дернул влюбиться в музыку. Он мог бы жить припеваючи. Его отец был директором обслуживающего персонала СМБ. Вы не знаете, что такое СМБ? Вы никогда не ступали на скалу? Скалой у нас называется княжество Монако и Монте-Карло, а СМБ – это общество морских ванн, название, родившееся в начале прошлого века, общество, которому принадлежит в Монако почти все, включая, между прочим, казино. Само собой, Ферре-старший, Жозеф, никогда, то есть до конца дней своих, не согласился с тем, что сын его сочиняет музыку и, о ужас, поет. «Музыка, — говорил он хриплым басом, — не кормит». Он был неправ, Жозеф Ферре, он был старомоден. Музыка кормила, и как? Взглянуть только на Трене, на Пиаф, на Шевалье, я уже не говорю о всяких Битлз. Даже сам принц Райнер не был согласен со стариной Жозефом. Он лично, десятилетия спустя, приехал в гости к Лео Ферре в его крошечную квартирку в парижском пригороде за Триумфальной аркой, а потом устроил поэту и музыканту грандиозный концерт с фейерверком на родине, на этой самой скале.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta.
Бедный Рудбёв. Один из первых хитов Лео Ферре, песня, которую он написал на слова поэта-сатирика 13 века, чья фамилия нам неизвестна, лишь имя Рудбёв. В 1923 году Лео Ферре 7 лет, и он поет в соборе Монако. В 9 лет он впервые услышал пятую симфонию Бетховена, шок, сейсмическая волна которого протянулась вплоть до последних его дней. Его дядя со стороны матери – скрипач оркестра и генеральный директор музыкального холла «Казино Монако». Он разрешает племяннику присутствовать на репетициях. Подростком Лео, утонув в бархатном кресле, слушает концерт для левой руки. Оркестром дирижирует автор Морис Равель. За ним сам Тосканини с кориоланом Бетховена. Семья также получает бесплатные билеты на концерты. Сын управляющего общества морских ванн купается не в Средиземном, а в музыке. Затем ссылка, пансион, монахи колледжа Святого Шарля. В 1935 году Лео Ферре в Париже. Он изучает юриспруденцию. Он даже заканчивает сверхпрестижную школу Сьянс По политических наук. В 1939-м война, Лео призван в армию, он командует взводом алжирских стрелков, но прежде чем взвод попадает на фронт, война, «La drôle de guerre», странная война, заканчивается. Свое первое сочинение, церковное, «Аве Мария», он пишет ко дню венчания сестры, в подарок. Пресса благосклонно кивает. Позже он пишет еще две композиции на церковные темы «Бенедиктус» и «Агнус Дей» для церкви Святого Шарля. Но параллельно вместе с бандой приятелей в монаковской гостинице «Россия» он занят скорее чем-то смахивающим на джаз и импровизирует на фортепиано. Шарль Трене одобряет его талант и советует перебраться в Париж. То же самое ему говорит и Эдит Пиаф. Какое-то время в Ницце он занимается с учеником Скрябина, Леонидом Сабаньевым. Он подрабатывает на радио Монте-Карло, но осенью 1946 года он уже в Париже, он уже приглашен в кабаре «Бык на крыше», он выступает вместе с братьями Жак и с дуэтом Роше и Азнавура. Его карьера стронулась с места, он начинает выпускать первые пластинки, естественно, на 78 оборотов. Est-ce que ça, c'est la lettre, c'est la haie. Depuis voilà bientôt 30 ans, depuis voilà bientôt 10 jours, depuis voilà bientôt ta gorge, depuis voilà bientôt ta source, depuis que je traîne ma course au creux des nuits, on m'a forcé à patibuler mon écorce. Nous c'est ça, est-ce que ça, c'est la lettre, c'est la haie. Léo Ferré n'est еще один певец французского шансона. Он мэтр музыкальных композиций. Он автор чудесных песен. Его песни издают отдельными книгами, как стихи. Это стихи. Он пишет широкие музыкальные полотна, дирижирует оркестрами. Его считают сначала чудаком, потом маргиналом, потом анархистом. Но он посылает и официальных анархистов погулять. Он поэт и музыкант, и как поэт и музыкант он декларирует свою свободу. Он хохмач и сатирик, он пишет «Поэты, ваши документы». Он издевается над эпохой, он высмеивает политиков, он отказывается повышать цены на билеты на свои концерты, и поэтому он предпочитает гастролировать по провинции. Он живет в глухомане, в древнем замке, он женат, и вместе с женой они заводят зверинец, Ноев ковчег, который они начали собирать с шимпанзе. Лео Ферре не вместится и в толстую книгу, в толстый том, в два тома. Поэты всегда умирают слишком рано, даже если они умирают в 77 лет. Лео Ферре скончался на родине родителей, в Италии, в любимой Тоскане, в Кастеллино-Инкьянти, где у него был собственный дом. Песня, которую он не считал своей лучшей, но которую лучшей считают все, кто его любит, останется навсегда. Хотя бы потому, что она имеет отношение к «всегда». Она написана о времени. Со временем, вместе со временем, все проходит, все уходит. Мы забываем лица, мы забываем голоса. Когда сердце перестает биться, бесполезно пытаться сделать хотя бы два шага. Лучше согласиться, проще согласиться. Со временем, вместе со временем, все проходит, все уходит. И та, которую ты обожал и искал под дождем, опознанная по одному лишь взгляду, между пузырей слов, меж строк и под гримом, толстым гримом клятвы, и она пройдет вместе с ночью, вместе с вянущим временем, вместе с временем, которое увядает. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions, et on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps.
Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали культурно-политический журнал «Поверх барьеров». С вами прощается Марио Корти.
Avec le temps, on n'aime plus.
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.